Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева выступили подсудимые и их адвокаты. Какую оценку они дали обвинению? Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин представил доклад своего ведомства. Развивается ли в России диалог общества и власти? В Женеве открылась конференция ООН по противодействию расизму. Почему участие в ней президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада вызвало такие ожесточенные протесты? Эти вопросы поставил перед нами понедельник, 20 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Хамовническом суде Москвы возобновили слушание по второму уголовному делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Подсудимые заявили о том, что не поняли сути предъявленных обвинений, попросили прокуроров объяснить, в чем заключаются инкриминируемые им преступления. За развитием событий сегодня, как и обычно, в Хамовническом суде следила судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она в прямом эфире программы «Время свободы». Марьяна, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня было, пожалуй, одно из самых длительных судебных заседаний с момента начала процесса. В 11 начались слушания, и только в 7 часов вечера все разошлись, но при этом никто так и не узнал, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев признают себя виновными или нет, просто потому, что у них не хватило времени на то, чтобы высказать свою позицию по этому вопросу. Большую часть сегодняшнего заседания была посвящена тому, что ни Михаил Ходорковский, ни Платон Лебедев не понимают, в чем конкретно их обвиняют. И когда они попросили государственных обвинителей разъяснить им некоторые непонятные моменты, то услышали в ответ очень противоречивые ответы государственных обвинителей, но суть их сводилась приблизительно к одному и тому же, что ничего разъяснять они не будут, а из обвинения и так все понятно. И поэтому, когда председательствующий Виктор Данилкин обратился к Михаилу Ходорковскому с вопросом, признает ли он себя виновным, Михаил Ходорковский ответил.
Ваша честь, мне на сегодняшний момент не дали возможность, во-первых, понять, в чем меня обвиняют. Я хочу сначала получить разъяснение того обвинения, которое мне было предъявлено, чтобы я понимал. После того, как я получу разъяснение, я смогу, естественно, сначала сформулировать свое отношение к предъявленному обвинению, а потом выразиться, виновен я или не виновен.
Все, что не понял Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, они выразили в своих ходатайствах, их было около 30, и эти ходатайства сегодня суд также рассматривал. Государственное обвинение протестовало против каждого из этих ходатайств. И вот что, как правило, говорили государственные обвинители, как, например, Дмитрий Шохин.
Государственные обвинители изложили обвинение в полном объеме, то есть в самой всеобъемлющей и самой доступной для понимания форме. Адвокатам никто и ничто не препятствует разъяснять своим подзащитным в любое время и в любом объеме что угодно, в том числе и любые вопросы, имеющие отношение к рассмотрению настоящего уголовного дела. Каких-либо действий со стороны государственных обвинителей для этого не требуется.
И тем не менее, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев настаивали, что им непонятно, какие термины использует обвинение, точнее, какое толкование оно им дает. Им непонятно, что случилось физически, как и где это зафиксировано. Им непонятно время и место начала и окончания преступления. Им непонятен вообще сам факт, способ и умысел каждого деяния их как организаторов. Вот что по этому поводу говорил Платон Лебедев в сегодняшнем процессе.
Начиная с февраля 2007 года, начало следствия, потом все прокуроры вообще отказываются нам разъяснить обвинение, для того, чтобы оно стало понятно. Третья жалоба в Европейском суде моя принята к рассмотрению. Каждое слово, которое здесь произносится, будет рассматриваться и пересматриваться там еще раз. Но меня устраивает в кавычках позиция этих подставных прокуроров. Я приблизительно догадываюсь, что с ними сделает там Европейский суд вместе с уполномоченным Российской Федерации при Европейском суде, чтобы он там не врал потом. Это же все записывается и на видео, и на аудио. Но я-то обращаюсь к суду. Если они отказываются, ваша честь, разъяснить, ну тогда решение должно быть ими четко выражено. Мы отказываемся это разъяснить. тогда я понимаю, что суд в этой части заставить их не может. Что это за ответ? Там написана статья Уголовного кодекса. Я тоже грамотный. Любой здесь в зале сидящий может прочитать статью Уголовного кодекса.
По окончании сегодняшнего судебного заседания адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюфганд так резюмировал сегодняшнее слушание.
Стороне обвинения сказать нечего. Поэтому они так сердятся, поэтому они так нервничают, поэтому они прибегают к откровенной демагогии, переходу на личности. Но по существу, на совершенно конкретные, точно, четко сформулированные 30 вопросов, которые сегодня были в 30 ходатайствах, поставлены Михаилом Ходорковским, ни одного сколько-нибудь похожего на конкретные ответа получено не было. Это вот первое наблюдение. И второе наблюдение сегодня, по крайней мере, в первой половине дня, была заметная перемена в атмосфере в зале судебного заседания. Повысилась нервозность. Если сопоставить это с последними событиями, которые имели место на прошлой неделе, а именно высказывание президента страны о том, что суд должен быть свободным, независимым, и результат его никто не может предсказать, то вот эта перемена представляется несколько знаковой такой, наводящей на размышления. Кто-то очень сильно нервничает по этому поводу. И похоже, что какие-то человеческие струны пытаются давить.
Это был адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюфганд. Андрей?
Марьяна Тарачешникова рассказала о том, как прошел сегодняшний день в Хамовническом суде, где за выступлениями Михаила Ходорковского и Платона Лебедева следили не только представители обвинения, защиты и родители Ходорковского, но также представители общественности. Я беседовал с писателем Виктором Шендеровичем.
Впечатления очень сильные и противоречивые. Сильные, потому что сегодня Ходорковский и Лебедев представили свои возражения на обвинение, и это было по-настоящему сильное выступление, что одного, что у второго. Очень разные типажи, очень разные характеры. Если бы речь шла о состязательности процесса, как это бывает, как я слышал в некоторых других странах, то после представленных возражений на обвинение прокуроры должны были уйти в отставку или удавиться от стыда, потому что на обвинении просто они прошлись катком. Там не осталось камня на камне. Там ряд вопросов носили совершенно риторический характер, полное липа обвинения, причем липа такая настоящая, неприкрытая, предстала во всей красе. Ни одного возражения ни судья, ни присутствовавшие в зале не услышали и не услышат. Прокуроры все это время продолжали либо просто тоскливо смотреть в пространство, либо посмеиваться между собой.
На прошлой неделе даже сам президент России Дмитрий Медведев высказался по делу Ходорковского, беседуя с представителями гражданского общества. Он говорит, что не знает, чем завершится этот судебный процесс. А вы как думаете, он знает?
Я так удачно сел, случайно и увидел, когда судья выходил в зал заседания, что в судейской комнате висит портрет Медведева. Я не знаю, висит ли там второй портрет. Я думаю, что от этого в значительной степени зависит приговор. Гораздо больше, чем от убедительности доводов, которые приведут Ходорковский и Лебедев и их адвокаты. Должен сказать, что судья Данилкин, с этим связана некоторая противоречивость впечатлений, произвел на меня очень интересное впечатление. Он, если, по крайней мере, сравнить с судьей Колесниковой, которую я имел счастье наблюдать на первом процессе Ходорковского, он совершенно очевидно слушает, дает возможность говорить подсудимым, хотя прокуратура, представители государственного обвинения несколько раз совершенно хамски пытались прервать выступление Ходорковского и Лебедева. Означает ли это его адекватность в смысле в момент вынесения приговора? Оставим это вопрос открытым. И судья Данилкин неожиданно, может быть, для себя оказался в центре довольно важного исторического события. Я не знаю, до какой степени он отдает себе отчет, в какую точку история его приспособила. И надеюсь, что это человек с чувством собственного достоинства. Потому что если у судьи Данилкина оно есть, и если понятие репутация для него важно, тогда у Ходорковского и Лебедева есть серьезные шансы оправдательный приговор.
В каком качестве вы сегодня побывали на процессе? Как обычный российский гражданин, как вообще все это происходит чисто процедурно?
Пришел просто заранее, и поскольку я пришел за час, я попал в зал, потому что очень многие не смогли попасть. Зал, конечно, маленький и не вместил желающих присутствовать на сегодняшнем заседании. Кроме меня там, как точно так же, как простые граждане, были Борис Акунин, Григорий Чертишвили, да, и Дмитрий Борисович Зимин, Кандауров из КПРФ, между прочим, да. Такие очевидные нравственные вещи, а в случае с делом Ходорковского можно говорить об очевидной нравственной, прежде всего, правоте политзаключенных. Неожиданным образом наблюдается в этом зале нравственное единение совершенно разных политических сил, да, и людей, которых довольно трудно было бы представить себе в каком-то другом зале, объединенных одной идеей.
Виктор, вы выступаете сейчас на волне радио свобода, как обычно, российский гражданин, мы с вами об этом только сейчас говорили, однако в той лексике, которую вы используете, сквозит, конечно, писательский подход. Вы говорите о типажах, говорите о характерах. Что вы вкладываете в это понятие, когда говорите о том, что это сильные характеры и сильные типажи?
В этом стеклянном кубе это абсолютно голливудская пара. Очень разные типажи. Корректный, жесткий, но очень корректный, сухой Михаил Ходорковский, да, сухой в интонации, хотя иногда темперамент прорывается, но тоже в абсолютно корректной форме, да, абсолютно такой замкнутый, лаконичный. Платон Лебедев, совершенно другой типаж. И сочетание обращений, да, когда уважаемый государственный обвинитель, говорит Ходорковский, встает Лебедев и выдает пассаж о преступной группе во главе со следователем Кариловым, которая занимается фальсификацией там и заведомо ложными обвинениями. Они на скамье подсудимых сегодня продемонстрировали абсолютное нравственное интеллектуальное превосходство. Это, может быть, самое главное впечатление. Было очевидно, что люди на скамье подсудимых и люди в синем на скамье обвинения – это люди разного человеческого масштаба, разного интеллекта. Это, конечно, очень впечатляет. Дополнительный объем этой драматургии прибавляют немолодые родители Ходорковского, рядом с которым я сидел, люди, для которых каждая минута этого процесса – это значительное испытание.
Раз уж мы с вами заговорили в категориях таких, как честь и нравственность, я сейчас совершенно серьезно задаю этот вопрос, без всякой доли иронии. Если российское правосудие окажется таким, каким оно уже себя демонстрировало в случае с Ходорковским и Лебедевым прежде, вы верите, что история оправдает Ходорковского и его товарища?
За историю я спокоен. В истории Ходорковский уже вошел как политзаключенный. Прокурор Лахтин и Шохин уже обессмертили себя в совершенно позорном качестве, как и вся Российская Федерация, как и вся путинская власть. Мне бы хотелось, чтобы Михаил Борисович Ходорковский и Платон Леонидович Лебедев были на свободе в ближайшее время. Это было бы полезно не только им, это было бы полезно стране. Это был бы очень сильный знак для страны.
Писатель и журналист Виктор Шендерович о своих впечатлениях о дне, проведенном в зале судебных заседаний, где продолжается процесс по делу об обвинениях в адрес Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В канун решающего заседания Преображенского суда Москвы вопрос об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой обсуждаем с правозащитником Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 20 апреля. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сегодня представил ежегодный доклад о деятельности своего ведомства. Документ состоит из 15 основных глав, в нем проанализировано российское законодательство и указано, как именно в России соблюдаются права человека. В ближайшее время этот документ попадет губернаторам, министрам, сотрудникам правоохранительных органов и правозащитникам. Президент уже этот доклад, как сообщил Владимир Лукин, получил. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Доклад уполномоченного по правам человека за 2008 год является итоговым и обобщает деятельность омбудсмена за прошедшие 5 лет. Взято 15 статей Конституции России, имеющие прямое отношение к правам человека. Право на жизнь, достоинство, свободу и личную неприкосновенность, право на гражданство и свободу передвижения, право на свободу совести и вероисповедания, право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, на свободу мысли и слова, право избираться и быть избранным. Говорит Владимир Лукин.
Предыдущие делались в основном с упором на злобу дня конкретного года. Этот доклад немножко иной. Мы взяли 15 статей Конституции нашей, которые отражены основные права и свободы граждан, и решили посмотреть, во-первых, насколько эти статьи конкретизированы в нашем законодательстве, и, во-вторых, каким образом они реализуются на практике в нашей стране.
Добавляет соавтор ежегодного доклада омбудсмена Георгий Кунадзе.
Количество ежегодно поступающих уполномоченному жалоб не изменилось. В основном это порядка 30 тысяч жалоб в год. Свыше 50 тысяч обращений, из них около 50 тысяч квалифицируются уполномоченным как жалоб, принимаются к рассмотрению. Изменений каких-то к лучшему или к худшему за эти 5 лет не произошло. 5 лет – это слишком небольшой срок для того, чтобы говорить о каких-то уверенности, говорить о каких-то необратимых качественных изменениях в любую сторону. Произошли некоторые изменения в количестве жалоб, подаваемых по разным проблемам. 5 лет назад со мной потом жалобы, сознательные жалобы приходились на социально-экономические права, на нарушение социально-экономических прав. Последние 2 года жалобы, которые подаются в связи с действиями сотрудников правоохранительных органов, только органов внутренних дел, а также прокуратуры, Федеральной службы исполнения наказаний и других.
По мнению президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, итоговый документ носит излишне сдержанный характер.
Мне кажется, что сама должность уполномоченного становится потихоньку более ритуальной, чем действенной. Естественно, совершенно, что и диагноз им ставимый превращается тоже в некую ритуальность. Есть люди, пишущие этот доклад, и есть определенная выделенная группа людей, читающих этот доклад. Причем группа читающих, как правило, меньше группы пишущих. В основном читают его правозащитники, которые с той или иной долей скепсиса относятся к каждому из разделов этого доклада, который относится к непосредственной их деятельности, поскольку очень многие из этих данных идут от них, и, так сказать, смягчение формулировок, которые происходят в этом докладе, их в известной степени смущает. В парламенте должен быть специальный день для обсуждения этого доклада. Но этого же нету. Добиться этого довольно трудно, потому что парламенту права человека до такой фени, что они даже не выберут 2 часов для того, чтобы выслушать уполномоченного. Владимир Петрович человек аккуратный, осторожный, разумный. При этом он старается, по крайней мере, не вылезать за отведенные ему рамки.
Председатель движения за права человека Лев Пономарев уже прочитал доклад и сделал для себя предварительные выводы.
Я так взглянул на этот доклад. Я должен сказать, что там вообще, говоря, правильные оценки делаются. Может быть, не такие резкие, какие я бы делал. В условиях сейчас, которые созданы в России, омбудсмен, он может быть выбран в Государственной Думе. В Государственной Думе у нас практически однопартийная. Поэтому я бы сказал, что нам повезло, что омбудсменом у нас является Лукин, который общается, так сказать, с правозащитниками и довольно тесно общается. Другое дело, что я, например, не всегда обращаюсь к Владимиру Петровичу. Какой-то вопрос политизированный. Приведу пример такой, что вот, допустим, я и многие наши мои коллеги считают, что в России есть политзаключенные, суды политизированы. Эти вопросы мы не обсуждаем с Владимиром Петровичем Лукиным. Немножко наивно надеяться, что документ может что-то, так сказать, как-то сильно повлиять.
Правозащитник, директор Института прав человека Валентин Гефтер лично принимал участие в работе над докладом.
Я лично, по крайней мере, могу отметить, что мне нравится в этот раз такой итоговый за 5 лет работы структура доклада. Она, мне кажется, разумно построена на том, что речь идет о пробеге по всем конституционным правам и свободам граждан и на том, как Европейская конвенция, которой мы участники, то же самое говорит. И поэтому это, с моей точки зрения, сделано разумно. Другой вопрос, кто и как это будет читать, я имею в виду, в первую очередь, во власть. Но очень полезно было бы просто это принять как некое руководство к действию. Что дальше? Вот это и есть главный вопрос. Институты типа Института Уполномоченного, очень хорошо, что они развились, но они носят пока реактивный характер, то есть только на то, что происходит, с одной стороны. И с другой стороны, такой рекомендательно-консультативный. А когда нужно изменить что-то, вот обратной связи ведомства на эту критику, на эти предложения, вполне конструктивные и благожелательные. Это не какой-то огульный, так сказать, критика, что вот, мол, вы там, у вас тут все плохо. К сожалению, это обратной связи нет.
Говорил правозащитник Валентин Гефтер. Владимир Лукин в конце пресс-конференции пожаловался журналистам, что в этом году в связи с финансовым кризисом пока нет возможности перевести доклад на иностранные языки. Поднимите руки, если у кого есть лишние средства, мы будем благодарны. Желающих среди представителей СМИ не нашлось. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О некоторых причинах, по которым в работе уполномоченного по правам человека в России не так много внимания уделяется политическим правам граждан, я беседовал с известным московским социологом, сотрудником Левада-центра Борисом Дубовым. Владимир Лукин, об этом говорят и многие эксперты, и ведомства его известны своей такой осторожностью, они не лезут в те дела, которые могут вызвать очень уж сильное раздражение власти. Однако, судя по всему, вот та тенденция, о которой Лукин говорит не первый год, это то, что граждан России больше заботят охраной и защита своих экономических, социальных прав, чем политический комплекс прав человека. Верно это?
Это верно, да. Ну, в первом приближении, по крайней мере. Основные права, которыми дорожат сегодня россияне, это право на жизнь, право на бесплатную медицину и образование, обеспечение социальное и поддержку в старости, и право на достойно оплаченную работу по специальности. Вот основные права, которыми больше половины россиян сегодня дорожат. Возможность избирать и быть избранным, свобода слова и так далее. В общем, это значительно менее важно для россиян сегодня права, в особенности, конечно, по мере того, как разворачивается финансовый и экономический кризис.
Этот комплекс вопросов российских граждан просто не интересует, или они считают, что их права не нарушаются?
За последние 1.5-2 года, как ни удивительно, как раз внимание к свободе слова несколько выросло. Обычные наши ответы где-то там давали порядка 16-18% тех людей, которые озабочены этими правами. Сегодня это 28%. Все-таки, видимо, отсутствие какого бы то ни было другого голоса, кроме официального, в основных медиа, все-таки начинает народ немножко задевать. Но нарушение прав все-таки так получается, что едва ли не главным нарушителем прав являются либо бюрократы, либо милиция. Куда обращаться? К начальству бюрократии или к начальству милиции. Вот такой замкнутый круг.
То, что касается не слишком большой заинтересованности в соблюдении политических прав человека, гражданских прав, это национальная особенность России? Социология дает на это ответ? Или во всех странах это более-менее одинаково, но власти разные?
Это все-таки комплекс страны, выходящей из тоталитарного строя, и, в общем, по-настоящему свобод гражданских, как и гражданской ответственности, по сути дела, не знавших. Конечно, дело нескольких десятилетий, в лучшем случае, а может быть и более того, для того, чтобы какое-то представление о своем гражданском достоинстве, о механизмах защиты прав основных, о возможности солидаризироваться с себе подобными в защите этих прав, чтобы все это возникло. Пока этого почти нет.
Означает ли это, что на протяжении нескольких десятилетий власть в этом отношении может не беспокоиться, или ситуация может поменяться?
Нет, я не думаю, что она может не беспокоиться, потому что, скажем, даже за последние месяцы, и, кстати сказать, в связи с проблемами финансовыми, экономическими, но, тем не менее, очень ухудшились представления россиян о политическом будущем. В частности, похоже на то, что полетел миф о стабильности. Сегодня россияне достаточно мрачно смотрят и в смысле экономических своих проблем, но и в смысле политического спокойствия и стабильности. Так что я не думаю, что властям стоит так уж рассчитывать на полное равнодушие и неисчерпаемое терпение населения.
Иерархия прав человека в представлении российских граждан. Комментарии эксперта, московского социолога Бориса Дубина. Это время свободы. Итоговый выпуск за понедельник, 20 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Женеве со скандалом открылась конференция ООН по противодействию расизму из-за присутствия там президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Белоруссия и восточное партнерство. Каковы перспективы? В Москве вручена поэтическая премия «Поэт». Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему ведущие европейские страны объявили бойкот международной конференции ООН по борьбе с расизмом?
Комментарии экспертов.
Экономист Сергей Алексашенко считает, что будущий год будет не легче нынешнего, но остается оптимистом.
В блогах Свободы.
Фотокорреспондент Евгений Кондаков вспоминает докризисных олигархов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Выступление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада на конференции ООН по борьбе с расизмом в Женеве ознаменовалось скандалом. После того, как иранский президент обвинил в расизме Израиль, несколько протестующих прервали его речь криками «расист». Делегаты из западных стран, протестуя против слов Ахмадинеджада, покинули зал заседаний. Израиль и США бойкотируют форум. Бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев заявили, что им непонятны обвинения, предъявленные по второму уголовному делу, и просят прокурора их разъяснить. В Москве в понедельник милиция разогнала пикет, который пытались организовать у здания Генеральной прокуратуры представители самарской организации «Союз ветеранов Чернобыля». Четверо участников пикета были задержаны. Конституционный суд России запретил задерживать увольнение в запас военнослужащих, находящихся под следствием. Россия по-прежнему заинтересована в строительстве газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря и считает этот проект выгодным для Европы. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Финляндию. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин вновь повторил, что российские власти должны законодательно закрепить отмену смертной казни. На Ямайке в аэропорту города Монтего-Бей полиции сдался человек, захвативший канадский пассажирский самолет и удерживавший в заложниках 6 членов экипажа, никто не пострадал. В Киргизии объединенная оппозиция выдвигает единым кандидатом на президентских выборах бывшего премьер-министра Алмазбека Атамбаева. Выборы назначены на 23 июля. Правительство Чехии исключило российскую компанию «Аэрофлот» из числа претендентов на приобретение контрольного пакета акций чешских аэролиний.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 20 апреля. Сегодня в Женеве открылась конференция ООН по борьбе с расизмом. Единственным руководителем государства, который принял приглашение участвовать в саммите, стал президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. И вокруг его присутствия и выступления им разразились некоторые неприятные события. Депутаты Европейского Союза, которые присутствовали на саммите, во время выступления Ахмадинеджада покинули зал в знак протеста против антиизраильских заявлений, которые сделал этот политик. Сегодня весь день внимательно за развитием этим событием в Женеве следил мой коллега, корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Данил, добрый вечер.
Добрый вечер. Самые последние комментарии по поводу высказываний Махмуда Ахмадинеджада – это комментарии самого генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который, конечно же, внимательно следил за первой частью конференции в Женеве и очень сожалеет о том, как все повернулось. Пан Ги Мун сказал, что использование этой достойной платформы иранским президентом, чтобы обвинять, разделять и даже оскорблять, противоположно тому, что эта конференция хочет достичь. Выступление иранского президента делает все выполнение нашей задачи гораздо более сложным. И Пан Ги Мун сказал, что ему жаль, что его личный призыв, а он встречался с Ахмадинеджадом утром, накануне открытия конференции, призыв к тому, чтобы не использовать эту конференцию для разжигания, собственно, антагонизма между участниками возможными конференции, между членами ООН, а наоборот объединить усилия для того, чтобы победить расизм и ксенофобию, что все эти призывы не были иранским президентом услышаны. Но что же сказал иранский президент? Нужно напомнить, он сказал, что израильское правительство – это жестокий и репрессивный российский режим. И, в общем, он как раз высказался по поводу того, что обычно от него ожидают. Он сказал все те слова, которых боялись те, кто, собственно, пробойкотировал конференцию. Он сказал, что после Второй мировой войны, имеется в виду евреи и Израиль, прибегли к военной агрессии, чтобы сделать целую нацию бездомной. А также они посылали мигрантов из Европы, Соединенных Штатов и других частей света, чтобы установить полностью российскую власть в оккупированной Палестине. Ну, в общем, все, в общем, после вот этих слов, собственно, и все пошли из зала. И даже те, кто все-таки решил поприсутствовать из стран восьмерки, а именно представитель Великобритании в ранге посла, он осудил, естественно, Ахмадинеджада. Ну, надо сказать, что одной из последних стран приняла решение Германия о том, что она не участвует в этой конференции. О том, как это решение принималось и какова была на него реакция в самой Германии, репортаж из Берлина Юрия Векслера.
Центральный совет евреев Германии приветствовал решение правительства. Объясняя решение, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, цитата, «Германия опасается, что конференция, как и предыдущая в 2001 году, будет использована в качестве платформы иных интересов». Конец цитаты. Тем не менее, Штайнмайер обратился ко всем участникам конференции с призывом ясно сформулировать свою приверженность борьбе с расизмом, против расовой дискриминации и не дать инструментализировать конференцию в других целях. Решение правительства Германии неоднозначно встречено в стране как политиками, так и комментаторами. Многие из критиков предпочли бы не уход от вербального столкновения с Ахмадинеджадом, а выступление с ясной единой европейской позицией. Вот мнение одного из критиков, публициста и эксперта по исламу Михаэля Людерса. Дилемма в том, что мы, Запад, антирасистскую проблематику не воспринимаем, в отличие от стран третьего мира, достаточно серьезно. А некоторые руководители стран третьего мира, стран арабо-исламского исламского мира. Напротив, взяли эту конференцию в заложники своих политических интересов. В результате ребенок упал в воду, я имею в виду антироссийскую тему. Это не должно в дальнейшем повторяться. И это большой афронт в отношении ООН, что некоторые страны, пускай и по понятным причинам, не принимают участие в этой конференции. Говорил немецкий эксперт по исламу Михаэль Людерс.
Из Берлина рассказывал Юрий Векслер, ну а мы будем ждать из Женевы новостей, потому что еще несколько дней конференция работает, и подождем ее результатов. Андрей?
Спасибо, Данила Гальперович. Корреспондент «Радио Свобода» следит за ходом конференции ООН в Женеве по борьбе с расизмом. Там, к сожалению, скандал вокруг выступления иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 20 апреля. В европейских столицах активно обсуждается решение руководства Европейского Союза о приглашении Белоруссии к участию в новой стратегии Евросоюза по отношениям к некоторым республикам бывшего СССР. Концепция так называемого «восточного партнерства» для шести постсоветских государств подразумевает развитие политического диалога и экономических связей между ЕС, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Арменией, Молдавией и Белоруссией. 7 мая в Праге состоятся первые представительства консультации на высоком уровне по этому вопросу. Для участия приглашен и президент Беларуси Александр Лукашенко, редкий гость в Европе, которого еще недавно на Западе называли последним диктатором. О значении этого приглашения и о реакции на него в Минске я беседовал с журналистом и политологом, обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дрокохрустом.
МИД рассматривает, безусловно, это как победу, как успех. Что касается большей части оппозиции, то она, в общем-то, в шоке. Она считает это моральной катастрофой. Катастрофой Запада, предательством. Эта точка зрения достаточно спорная, потому что, в общем-то, наверное, это результат такой долгой и на самом деле специальной, очень уникальной политики, которую вела Европа и Запад в целом в отношении Беларуси. Ну, в конце концов, на тот же саммит приглашается, скажем, Илхам Алиев, который тоже известный светоч демократии. Другая часть оппозиции считает, что, в общем-то, конечно, хорошего в этом мало. Но, с другой стороны, включение Беларуси в восточное партнерство – это как-никак некое продвижение Беларуси в Европу, приобретение режимом, но и страной, но и государством какой-то дополнительной внешнеполитической опоры.
Кроме вот этих идеологических преимуществ, которые дает Беларуси подключение к программе «Восточное партнерство», в чем еще конкретно может заключаться сотрудничество Европейского Союза с Беларусью в рамках этой программы?
Поскольку очень разные страны в этом самом партнерстве от, скажем, Украины, Грузии, которые считают, что это слишком мало для них, они-то бы хотели вообще в Евросоюз попасть, а для такой страны, я думаю, как Беларусь, как Азербайджан, ну, в общем-то, партнерство это слишком много для того, чтобы, скажем, ну, получить зону свободной торговли, безвизовый режим, ну, это надо, в общем-то, подгонять свое законодательство, подгонять свою политическую систему под европейские стандарты, что, вы понимаете, ни господину Алиеву, ни господину Лукашенко, в общем, никак не хочется. Деньги там очень маленькие. По-моему, на несколько лет 600 миллионов на 6 стран, ну, это вообще слезы. Но вот это вот партнерство, это, как бы сказать, такой политический коридор, политический зонтик. Их приглашают, их включают, а уже бизнес европейский будет смотреть. Ему это будет послание, что это вполне такие нормальные страны, в которые можно инвестировать. И я думаю, что, ну вот, скажем, Лукашенко рассчитывает скорее на это, потому что это выглядит, на первый взгляд, парадоксально. Вот от России он за прошлый год 3 миллиарда получил. Что ему, так сказать, медом помазано делить между шестерыми вот эти 600 миллионов? Я думаю, что дело не в этом. Я думаю, что дело именно в том, что он рассчитывает на частные западные инвестиции, которые, по его расчетам, пойдут, если вот Европа как бы скажет, что это, ну, не последняя диктатура Европы, а, ну, такая страна не самая, может быть, лучшая в мире, ну и не самая худшая.
Рассматривает ли белорусское руководство перспективу участия в программе «Восточное партнерство» как альтернативу связям с Россией?
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно же, нет. Российские кредиты – это синица в руках, а некие деньги, которые от партнерства или благодаря партнерству пойдут, это пока очень такой большой журавль в небе. С другой стороны, это вот некая опора, некая альтернатива. Она может помочь и в разговорах с Россией, потому что Россия, увидев, так сказать, соперника, она может начать больше дорожить Белоруссию.
С пропагандистской точки зрения рассматривается в Минске в официальных средствах массовой информации эта ситуация как непокоренный белорусский президент и к нему стучится в дверь покоренная Европа?
Вы знаете, безусловно, но я бы так сказал, что это не очень акцентируется по той причине, что вообще пока ведь никто не знает, что это за зверь, вот восточное партнерство. Ситуация такова, что и в Беларуси она порождает у одних большие надежды, у других большие страхи. Москва очень болезненно реагирует. Тут было специальное заявление МИД, где представитель МИД сказал, что это неестественный выбор Беларуси. Но с другой стороны, вот в начале 90-х возникло так называемое «партнерство ради мира». Сотрудничество стран Восточной Европы с НАТО. Туда, кстати, всех пригласили, в том числе и Россию, и Беларусь, всех. Те, кто были готовы, в общем, интегрироваться с НАТО, для тех действительно партнерство стало дорогой к НАТО. То, в общем-то, особо и ничего такого не имели в виду, скажем, как та же Россия. Да, какие-то отношения в рамках партнерства есть, но сказать, что она там изменила некие геополитические выборы кардинальным образом, в общем-то, нет. Не исключено, что с этим восточным партнерством будет то же самое. Условно говоря, Украина, Молдова, Грузия, которые хотят на самом деле в Евросоюз, используют это самое восточное партнерство для того, чтобы чуть-чуть к нему приблизиться. Скажем, для Белоруссии, какие-то отношения будут. Последние 15 лет я бы сказал, что отношения между Белоруссией и Европой вообще были такой суверенной холодной войной. Не будет холодной войны, будет холодный мир. Но холодный.
Юрий Дыркохруст, белорусский журналист и политолог, обозреватель Белорусской службы Радио Свободы о перспективах развития отношений Беларуси и Европейского Союза.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 20 апреля. Сегодня Конституционный суд, он расположен теперь в Петербурге, признал неконституционными положения статьи федерального закона о воинской обязанности и военной службе. Эти статьи позволяли удерживать военнослужащих в армии в случае проведения в отношении них уголовного расследования. О том, почему это важно, из Петербурга рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В Конституционный суд обратился Ислам Куашев, призванный в июне 2006 года и с июня 2007 по март 2008, служивший в Астраханской области недалеко от села Капустин-Яр в звании младшего сержанта. Когда до демобилизации оставалось всего 2 месяца, в отношении Куашева было возбуждено уголовное дело по статье 163 Российского уголовного кодекса «Вымогательство». Младшего сержанта обвинили в том, что он потребовал от сослуживца 2000 рублей – а когда тот денег не дал, начал избивать его. Следствие длилось около года. Его сроки несколько раз продлевались, и все это время Исламу Куашеву пришлось оставаться в своей части. При этом его адвокат Алим Батиров утверждает, что мера пресечения, наблюдение под командованием военной части, была избрана только в декабре 2008 года, а до этого Куашев был вынужден тянуть всю ту же солдатскую лямку, хотя срок его службы давным-давно истек. Наконец, действия следственных органов, так затянувших расследование, были признаны незаконными Сочинским гарнизонным судом. 18 февраля 2009 года следствие было закончено и передано в Волгоградский военный суд. 24 февраля Руслан Куашев был демобилизован, теперь он дома, в Кабардино-Балкарии. Он считает, что его права были серьезно нарушены, ведь по Конституции никого нельзя без разрешения суда задержать более чем на 48 часов, а ему пришлось прослужить лишние полгода, говорит адвокат. Адвокат Ислама Куашева, его представитель в Конституционном суде Алим Батиров.
Все 2 года он служил в Сочи. Определенное время был командирован в Волгоград, в другую воинскую часть. События, в которых его обвиняют, происходили в Волгограде. Дело возбудил командир части сочинской. Государство гарантирует, что срок службы не может быть безразмерным. На тот период для моего подзащитного срок службы составлял 24 месяца. Но вот та норма, которую мы пытаемся оспаривать в суде в Конституционном, она позволяет в случае возбуждения уголовного дела любого, который находится под следствием, не увольнять и держать, ну, практически бесконечно нельзя, но долгое время. Наблюдение командования, она предусматривает обязательное согласие того лица, в отношении которого применяется. Есть широкий спектр мер пресечения, которые можно применять. Почему-то именно в случае с военными это невозможно для них, оказывается.
Во время рассмотрения дела в Конституционном суде против изменения спорной нормы закона выступил старший следователь по особо важным делам Александр Синицын. Он считает, что если тех, против кого возбуждено уголовное дело, отпускать из армии, то это поставит их в более выгодное положение по отношению к потерпевшим, создаст предпосылки для уклонения от уголовной ответственности.
Деятельность военных следственных структур направлена прежде всего на обеспечение правовыми средствами высокой боеготовности и боеспособности войск. Отсутствие в законе оспариваемой нормы не способствовало бы снижению преступности в войсках, поскольку эта норма имеет еще и превентивное значение. Военнослужащий знает, что в случае совершения преступления период нахождения под следствием не будет уволен с военной службы, еще задумается о своем поведении. В результате перед окончанием срока военной службы можно будет с большой степенью вероятностью прогнозировать рост преступности среди военнослужащих. Полагаю, нельзя ломать отлаженный, исторически сложившийся, эффективный с функционально-экономической точки зрения механизм расследования преступлений, совершенных военнослужащих.
Адвокат Алим Батиров представил свои возражения.
Система предупреждения правонарушений в российской армии, но никак не может быть в ущерб правам и интересам граждан Российской Федерации, которые закреплены в Конституции России. И ни в коей мере нахождение Кувашева дома на весь период следствия, уволенного в соответствии с законом по истечении 24 месяцев службы, не было необходимо для обороноспособности страны и безопасности государства. Никакой заинтересованности государства в своей безопасности нет в том, чтобы держать этих мальчишек в армии бессрочно практически.
Конституционный суд установил, что если некоторые ограничения прав и свобод военнослужащих и допустимы, то лишь тогда, когда этого требуют цели военной службы. А солдата, находящегося под следствием, не увольняют только в связи с задачами предварительного расследования. Поэтому только суд может избрать меру пресечения. Конституционный суд особо подчеркнул, что именно практика сделала эту норму несоответствующей Конституции. С этим абсолютно согласна председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
В нашей практике тоже были обращения военнослужащих, срок службы которых закончен, а их заставляли служить принудительно, оправдывая тем, что он обвиняемый или свидетель преступления. Конечно, эта практика неправильная, она не соответствует российской правовой системе, и сегодняшнее решение Конституционного суда нас очень обрадовало.
Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. Американские газеты сегодня подводят итоги завершившегося без больших практических результатов из-за разногласий между участниками саммита двух Америк. Главной персоной, главной фигурой этого саммита стал новый президент Соединенных Штатов Барак Обама, который знакомился там с латиноамериканскими лидерами, в том числе и с лидерами неформальными левого латиноамериканского движения Уго Чавесом и президентом Боливии Моралесом. У микрофона с обзором печати обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина.
Канадская Globe and Mail отмечает, что рукопожатие Чавеса и Обамы затмили итоги саммита. Чавес подарил Обаме книгу уругвайского журналиста «Вскрытые вены Латинской Америки. Пять столетий разграбления континента», которая сейчас заняла второе место по продажам в интернет-магазине Amazon.com. Для книги, написанной в 1971 году, это потрясающий успех, отмечает канадская газета. Книга показывает, как европейские и американские коммерческие интересы несли континенту боль, причем со времен испанского завоевания. Книга до сих пор популярна среди людей левых взглядов от Аргентины до Мексики, замечает Globe and Mail. Газета также приводит наиболее выдающиеся пассажи из книги, цитирую. «Развитие развивает неравенство. Международное разделение труда означает, что какие-то страны выигрывают, а какие-то проигрывают. Кубинская экономика была построена на иностранном спросе на сахар. Рабы производили продукт для международного рынка, но их прибыль получали местные олигархи и империалисты», имеется в виду Куба до революции. Международный валютный фонд был создан для того, чтобы закрепить финансовое господство Уолл-стрит над всей планетой в то время, когда после Второй мировой войны доллар начал выполнять роль гегемона в международной валюте, и фонд всегда был верен своему хозяину. Конец цитаты. Эти выдержки из книги приводит канадская газета Globe and Mail. А Wall Street Journal замечает, очень плохо, что у Обамы не было с собой экземпляра книжки «Идеальный латиноамериканский идиот» Мендозы, в котором автор рисует портрет латиноамериканского левого, убежденный главного, что свободный рынок бесчеловечен и так далее. На самом деле это серьезное исследование, впервые доказывающее для латиноамериканского читателя, что проблемы в этой части мира порождены самими правителями этого региона, а не Соединенными Штатами. Было бы хорошо подарить эту книжку Чавесу в ответ, пишет Wall Street Journal. Эта статья вышла под заголовком «Саммит Америк. Упущенные возможности». Если президент Обама ставил своей задачей на саммите в Тринидаде понравиться региональным диктаторам и левым популистам больше, чем и нравился Джордж Буш, то Белый дом может поставить галочку «Выиграли». Но если же верховный главнокомандующий США пытался продвинуть американские идеалы, то здесь стоит говорить о поражении. С тех пор, как президент Клинтон организовал первый такой саммит в Майами в 1994 году, это региональное собрание постепенно теряло для США смысл. И достигло дна на саммите 2005 года в Аргентине, когда президент Нестор Киршнер позволил Чавесу и его революционным собратьям по региону провести массовое действо на стадионе с торжественным сжиганием американского флага в качестве жеста оскорбления Джорджа Буша. Обама должен был знать, что эта встреча используется лидерами региона для поднятия своей собственной популярности. Они могут вернуться домой и показать своим народам, что им удалось поставить дядю Сэма на место. Почему бы Обаме было не проделать с ними то же самое, тот же трюк, который они проделывают в США? Можно было бы напомнить им, что они в течение десятилетий терпели самый репрессивный режим на континенте, и что миллионы людей в Латинской Америке живут в тираниях, пишет Wall Street Journal.
Обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина просматривала сегодня американские газеты и то, что они написали о завершившемся на Тринидаде и Тобаго саммите двух Америк. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Двадцатого апреля стало известно имя пятого лауреата премии «Поэт». Им стала московская поэтесса Инна Леснянская. Ее стихи публикуются уже 60 лет. Леснянская участвовала в создании неподцензурного советского альманаха «Метрополь», вышла из Союза писателей в знак протеста против исключения оттуда Виктора Ерофеева и Евгения Попова. Несколько лет после этого публиковалась только за рубежом. Она автор более чем 20 книг стихов, лауреат многих премий, в том числе и Государственной премии России. Что же касается премии «Поэт», то это крупнейшая в России поэтическая премия, крупнейшая по размеру призового фонда, учреждена она в 2005 году РАО ЕС «Россия», а теперь ее финансирует некоммерческий фонд «Энергия будущего», говорит председатель жюри премии и лауреат прошлого года поэт Тимур Кибиров.
Мои чувства были совершенно предсказуемы. Я был очень рад и горд. Рад в первую очередь, потому что это довольно для нашего брата крупная сумма. А горд, потому что, на мой взгляд, жюри действительно состоит из людей компетентных. Радость моя была связано с тем, что нужно было репетиторов дочери. Я думал об этом с ужасом, потому что таких денег не было, а вот как раз премия подоспела. Нагрудный знак выглядит чрезвычайно красиво, но мужчине его носить совершенно невозможно, потому что это такое золотое перышко. Как брошка для женщины он вполне, по-моему, симпатичен. Мне трудно сказать, какое место эта премия занимает, насколько она престижна, поскольку я лицо заинтересованное. Поскольку я получил эту премию, мне кажется, что она необыкновенно важна и значима, может быть, самая лучшая премия. Но, как минимум, она одна из самых финансово обеспеченных, что немаловажно. Что главное, что она все-таки не является просто в буквальном смысле поощрением поэта, за что спасибо устроителям, они все это делают так, что поэзия становится неким информационным поводом. А это очень важно, поскольку, ну, просто напоминать нынешней публике, что эта область человеческой деятельности все еще существует. Инна Львовна Леснянская замечательный поэт и, что еще реже встречается, и чудесный человек. Не все поэты могут, даже очень талантливые, похвастаться сочетанием замечательных человеческих качеств с безусловной литературной одаренностью. Вот Инна Львовна, я немножко ее знаю, она именно такого рода литератор.
Говорил поэт Тимур Кибиров, а сейчас концептуальное мнение о поэзии и поэтических премиях. У микрофона «Свобода» литературный критик Николай Александров.
Премия «Поэт» исключительно хотя бы потому, что она вручается именно поэту. Можно вспомнить опыт других литературных премий, не премия Андрея Белого. Можно вспомнить случай, когда премия Аполлона Григорьева, которая ныне благополучно прекратила свое существование, также награждала поэта Ивана Жданова. Тем не менее, поэт, а отсюда само название, может быть, даже нами намеренно несколько пафосная. Сегодня называть, тем более публично, принародно себя поэтом вряд ли кто-нибудь будет. В этом есть доля такой аффектированности. И как только эта аффектированность появляется, она сразу же заставляет вспомнить советский пафос, государственные премии, награждение лауреатством. Действительно странно, потому что лауреатство благополучно существует в Соединенных Штатах Америки. Там поэт-лауреат – это своего рода груз. И можно вспомнить лауреатство Иосифа Бродского, для которого это была целая работа. Не просто председательство в жюри, а вынашивание целых проектов. И многое из того, что Бродский придумал, на какое-то время прижилось не только в Америке, но и в Европе, и даже пришло к нам. Я имею в виду его удивительный проект «Стихи в метро». Его вопрос, если в каждом гостиничном номере, на Западе, по крайней мере, лежит Новый Завет или Священное Писание вообще, то почему не лежать поэтическим сборником? У Бродского была его собственная, не только лауреатская, но поэтическая установка. Поэзии есть вершина литературного творчества. Здесь, конечно, без пафоса никак не обойтись. В данном же случае, если говорить о премии «Поэт», этот оттенок советского пафоса чувствуется, хотя бы потому, что он подсказывается памятью. Премия вынуждена считать поэтические заслуги. А каким образом и как их можно посчитать? Не превращается ли этот учет заслуг, нет ли в этом оттенка номенклатурности? Собственно, когда он возникает, тогда мы говорим об этом советском привкусе. Этого оттенка очень трудно избежать. Для того, чтобы премия была жива, для того, чтобы она награждала не устоявшееся, пускай даже заслуженное, но ушедшее в историю литературы, а то, что продвигает поэзию дальше. Важно, чтобы эта премия стала стимулом, а не тормозом.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой работала моя коллега Елена Фанайлова, были литературный критик Николай Александров и поэт Тимур Кибиров. Лауреатом российской премии «Поэт» стала Инна Леснянская. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 20 апреля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После новостей коллега Александр Генис представит вам очередной американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», один из сюжетов сегодняшней программы «Апрель как американский месяц поэзии». Продолжаем тему. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В отношениях между нашими странами не может быть ни старшего партнера, ни младшего.
На Уральский социальный форум съехались представители альтернативных профсоюзов, жилищных комитетов, левых молодежных...
Беспрецедентная ситуация, когда местные власти в мирный форум пытаются объявить преступным сборищем.
Моя дочь невиновна, но уже провела в тюрьме почти 3 месяца.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.